Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храма святых бессребников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Но помимо таких всем известных святых, как святой князь Владимир, у нас... не сказать менее известные, но не так громко звучащие, что ли, имена вспоминаются у нас на предстоящей седмице. Прежде всего, хочется напомнить нашим радиослушателям, что 27 июля церковь отмечает память преподобного Никодима Святогорца. Вот мне кажется, что в этом даже... какая-то символика есть, то, что неделя, когда мы празднуем крещение Руси, начинается с памяти именно Никодима Святогорца, который благодаря его книге «Невидимая брань» стал для многих поколений в XX веке приходивших, несмотря ни на какие запреты к Христу, приходивших в православную церковь, стал таким... ну, если можно так сказать, камертоном христианской жизни, потому что учителей живых, которые из уст в уста могли научить или своим примером могли научить, в нашей многострадальной стране в XX веке далеко не всегда новым христианам удавалось найти. Если попадала в руки эта книга, она отвечала на очень многие вопросы. Удивительно то, что эта книга долгое время не была в ходу на православной Руси. А, собственно, после того, как во второй половине XIX века ее перевел святитель Феофан Затворник, вот с тех пор она, собственно, она и стала известной именно тогда, когда она стала нужна.
Да, и вы очень хорошо сравнили с крещением Руси, соотнесли память преподобного Никодима. Мы и в его примере, и в примере Феофана Затворника, святителя, и святителя Игнатия Брянчанинова, видим то, как снова и снова наследие отцов церкви актуализируется, излагается тем языком, который понятен новому поколению христиан. И это очень важный процесс, не менее важный, чем возвещение христианской веры с нуля. Потому что преподобный Никодим Святогорец во многом стал, не то чтобы он возродил греческую церковную книжность, но был очень важной вехой в этом отношении. Он опыт отцов церкви изложил, подготовил издание «Добротолюбие», и это, опять же, огромный охват от 4 века до 14-го, охват отцов церкви, их аскетического опыта. «Добротолюбие» сейчас пользуется большой популярностью среди православных читателей, но часто можно встретить и опасения, что изложенный там опыт очень высок, непостижим для следования, тем более следования без наставника. Итак, преподобный Никодим Святогорец пишет целый ряд сочинений, в которые этот опыт он излагает простыми, понятными категориями. Вот «Невидимая брань» среди них, хоть тоже иногда критика раздается, что это адаптированный перевод с итальянского, но это не имеет значения, потому что он в православных категориях, в категориях православной духовности излагает те наставления, которыми он пользовался, или его книга о непрестанном причащении святых христовых тайн. Опять же, это было очень важно и веха напомнить, что частое причащение – это норма христианской жизни, норма церковной традиции. И святитель Феофан Затворник уже то же самое делает для русских читателей. Он тоже очень многое сделал доступным.
Отец Федор, а вам в вашей практике книги и вот труды святого Никодима помогали, может быть, готовиться к проповедям или что-то для себя открыть?
В свое время, еще в переплетенной ксерокопии, книга «Невидимая брань» была для меня, конечно, откровением о духовной жизни. Но я хочу сказать, что преподобный Никодим Святогорец по послушанию занимался переводом, адаптацией древних отцов «Добротолюбия». И вот как книжник, он в таком хорошем смысле этого слова, да, он ориентирован именно не на Священное Писание, а на наследие святых отцов. Вот. И я думаю, что мы все вполне можем открыть для себя добротолюбие. Вполне. Вот те опасения, о которых Максим сказал, что там передан опыт слишком высокой духовной жизни, что второе опасение, которое обычно говорят, что это для монашествующих, это не как для мирян. Я человек, любящий, очень любящий добротолюбие, действительно, хотя и мало понимающий, реализующий то, что там написано. Вот я могу сказать, что это не так. Нету отдельного монашеского христианства. Есть практики жизни разные, а христианство одно, понимаете? И духовная жизнь одна. Когда Христос говорит «очисти внутренность твоего сосуда», он дает задание, а потом тысячи людей пытаются это выполнить, и вот они уже описывают нам, как это выполнить, как это сложно, и что работает, а что не работает. Это повелено не только монахам очистить своего внутреннего человека, это любому христианину. И поэтому в добротолюбии каждый найдет для себя и автора, и те его слова, которые послужат для него просто откровением о духовной жизни. И это будет то, что поможет каждому из нас. Поэтому надо просто искать свое, читать постепенно, поставить себе целью, может быть, прочитать все эти 5 прекрасных томов, которые, кстати, совсем не все добротолюбие. Вот, греческое там значительно больше томов. Вот, но постепенно прочитать. По 2 абзаца в день, по 3 абзаца в день. Медленно-медленно, и это будет очень полезно.
Помимо Никодима Святогорца, для меня очень знаковая святая вспоминается на этой седмице. Это моя небесная покровительница, великомученица Марина Антиохийская. Я хотела бы остановиться в нашем разговоре не столько на ее житии, хотя оно само по себе удивительно, потому что его написал человек, который видел ее казнь. То есть это свидетельские показания практически. Поэтому мы всегда имеем очень скудные сведения о первых мучениках христианских, и всегда очень ценно, когда вот такие живые свидетельства до нас доходят из глубины веков. Но в связи с моей покровительницей хочется остановиться на немножко другой теме. Дело в том, что из ее жития для изображения на иконах очень часто берется один вполне легендарный сюжет, когда находящаяся в темнице мученица искушаема бесом. И вот тут случается то, что, ну, я не видела в житиях других святых такого описания прямого действия. Она с молитвой берет где-то валявшийся в углу молоток и бьет этого беса этим молотком и побеждает. Это поразительная совершенно история, которая запечатлена во множестве икон. И каждый раз, когда у меня бывает День Ангела, я такие изображения какой-то, если можно так сказать, коллекционирую для себя, я выкладываю их в соцсети, и всегда собирается множество лайков, потому что, по-видимому, греет сердце православного верующего такое вот прямое противодействие силе бесовской. Мне хочется спросить, вот подобного рода легендарные сюжеты, только ли дидактическая у них роль, когда мы встречаем их в житиях?
Нет, вы знаете, конечно, нет, не только это дидактика. Дело в том, что по ненависти к человеку, особенно к человеку спасающемуся и великому подвижнику, демоны, и мы знаем это из жития множества святых, например, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Антония Великого и других, они начинают нападать на него явно. Да, это могут быть какие-то стуки, вой, скрежет, и это может быть просто страшное избиение, как это было с Антонием Великим, то есть до синяков и ссадин, понимаете, вот эта ненависть доходит. То, что открыто святым, и то, в каком они находятся противостоянии, для нас просто недоступно. И вот эта борьба, она может являться и вот так вот явно. И, ну, для меня, конечно, я верю этому житию, и я могу сказать, что человек, соприкасающийся с демонической силой, может испытывать такой цепенящий холод, страшный, как нападение, что после даже вот таких небольших с той стороны вторжений он уже понимает, что может быть все что угодно. Понимаете, как Силуан преподобный Афонский говорил, что бес может одним коготком сковырнуть мир, если Бог отступит и позволит это. Вот иногда для великих подвижников Бог попускал великие испытания. И вот тогда эти нападения были. Поэтому я не думаю, что это какая-то картина или дидактика.
Да, но вот при этом многие отцы, в том числе те, которые в добротолюбие вошли, вот, и здесь я с оценкой отца Федора соглашусь полностью, что это тот опыт очищения, который общехристианский, но в разной степени осуществимый разными людьми. И вот там тоже высказывается мысль, что поистине удивительно, что Бог людям, носящим плоть, дал власть побеждать духовных существ. И речь идет вот не только о таких страшных нападениях, но и о том, когда человек преодолевает искушение. Любой христианин, когда там ему хочется разгневаться, и он не поддается этому помыслу, или какие-то иные мысли, которые возникают, даже через это он одержит победу над злом. И многие отцы удивляются, что Бог дал такую власть христианину во плоти одерживать победу над духовными существами. То есть, мне кажется, здесь еще и не только устрашающий, но и во многом радостный образ для христианина вот в этом описании, в том числе, о котором
да,
вы говорите.
Да, как эти существа сильны, мы много раз убеждались у мощей святых. И у блаженной Матроны я видел, и у мощей преподобного Серафима Саровского, когда четыре мужчины еле-еле тащат хрупкую девушку. Понимаете, под снег градом льется, они ее к раке с мощами не могут подтащить. И вот они ее прикладывают насильно, а та кричит таким голосом, вы знаете, что ни у кого в соборе не остается сомнений, что это не она кричит. Вот это просто страшно. И после этого она обмякает, начинает говорить абсолютно своим девичьим голосом. Вот, и ты понимаешь, что да, вот именно эта сила на святую Марину нападала.
Мне кажется, там есть еще в этом сюжете из ее жития такой важный момент. Она не просто схватила молоток, она молилась. И это все происходило на фоне молитвенного обращения. Почему, мне кажется, это важно? Потому что я, конечно, ни в коем случае не хочу ничего сравнивать, но я помню случай из своей жизни, когда такой достаточно тяжелый период жизни у меня был. Сон, который я для себя трактую достаточно, для меня это было откровение. Но дело не в том, что именно мне приснилось, дело в том, что сон был достаточно страшный. Я проснулась, стоя посредине комнаты, читая громко в голос Иисусову молитву. Я не лунатик, я не хожу во сне, но я просто на всю жизнь запомнила вот это внутреннее, даже в таком сонном, расслабленном состоянии, когда, прорывая вот эту пелену, которая на тебя накидывает во сне какие-то непонятные силы, которым ты как бы не можешь противостоять, ты вспоминаешь, что есть одно оружие. И ты, даже несмотря на как бы свое бессознательное состояние, начинаешь практически в голос читать Иисусову молитву, и это спасает.
Опять же, если говорить об опыте отцов, то там тоже преподобный Исаак Сирин упоминает о важности и состоянии сна. И он подчеркивает, что во многом ощущение человека во сне зависит от того, с какими мыслями он заснул. И он сам рассказывает о своем благодатном состоянии, которое он испытал во сне. Он проснулся в слезах умиления и в повторении молитвы. Вот, и в этом смысле То, о чем вы сказали, о чтении молитвы при пробуждении, это как раз состояние, похожее на то, к которому нас отцы призывают. И во многом от этого зависит то, с какими мыслями мы засыпаем. В этом смысл молитвы перед сном.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» и настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросеге, протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Начинается последний месяц лета. Месяц, который весь пронизан удивительными памятными днями и праздниками, и он начинается с памяти одного из самых любимых, самых близких сердцу русского православного человека, святых, преподобного Серафима Саровского. Мы празднуем обретение его мощей. Оно состоялось в 1903 году, и и сама его канонизация, и удивительные крестные ходы, которые, в которых участвовала царская семья, и весь двор, и масса народу. Все, что мы можем прочитать в воспоминаниях о прославлении преподобного Серафима, вызывает один у меня всегда недоуменный вопрос. Ведь, по сути дела, преподобного Серафима святым почитали чуть ли не при его еще жизни. Его портрет, который сейчас мы, в принципе, видим практически во всех его иконописных изображениях, поскольку это был прижизненный портрет, люди держали близко к красному углу, где традиционно в русских домах были иконы. Почему так долго Синод противился его канонизации? Почему потребовалась непосредственная инициатива самого императора российского, который, в общем, ни по каким законам и канонам не вправе был инициировать канонизацию? Почему без этого никак не сдвигалось с мертвой точки дело прославления святого, который, в принципе, без прославления и так почитался по всей Руси?
Ну, просто синодальная система управления церковью была неправильной. Это была, скажем так, поломанная система управления церковью. И я напомню, что за весь синодальный период ни разу не собирался собор. А когда церковь не управляется соборами, она управляется светским чиновником, да, обер-прокурором синода, который сначала должен был быть государственным оком наблюдающим, а потом фактически стал управлять церковью. Это мог быть даже протестант или человек далекий от церкви, человек совершенно не христианский в нравственном отношении жизни, то, конечно, все, что должно было совершаться, быстро совершалось, медленно. Удивительно, что совершилось. Вот это удивительно. Вот, а так, да, надо понять просто, что церковь была, как один новомученик сказал, задушена в объятиях государства. Вот этот синодальный период, он очень неправильный.
Но помимо этого, мне доводилось слышать такое мнение, что рядом с нашими великими святыми, в особенностях последнего вот предреволюционного времени, очень часто оказывались... ну, в виде их почитателей или их как бы духовных чад, люди, которые не совсем понимали, рядом с кем они находятся, их попытки популяризировать этого святого человека не всегда приводили к должным результатам. Иногда это была как бы антиреклама, если можно так выразиться. И что рядом с преподобным Серафимом тоже были такие люди среди его духовных чад, которые на какое-то время образованную церковную общественность, если можно так выразиться, ну, заставляли смотреть на популярность этого человека как святого довольно сдержанно.
Ну да, даже праведники наших дней, например, отец Николай Гурьянов с острова Залита, то был окружен людьми, которые пытались использовать его в своих целях, да, например, для продвижения почитания Распутина. Вот, когда человек приходит в церковь не учиться, а учить и добиваться своего, тогда он все вокруг себя уродует и искажает. Вот, но преподобный Серафим Саровский — это явление такого масштаба святости, что он все равно через это пробился, несмотря на то, что прямых учеников у него не осталось при жизни. Вот, воздвиг и призвал священномученика Серафима Чичагова к изучению своего наследия, вот этого великого ученого, человека, который все это систематизировал, издал Серафиму Дивеевскую летопись знаменитую, вот, которая послужила основным толчком к канонизации. То есть когда написано языком образованного человека, да, собранный материал, дотошно очень, вот его можно было прочитать и осмыслить, уже это перестало быть набором каких-то таких народных сказаний, вот тогда, конечно, церковь столкнулась с тем, что невозможно не признать этого человека святым.
А из всего... Ну, у каждого святого есть главные какие-то мысли, которые всегда ассоциируются, когда вот мы вспоминаем особенно преподобных, мы как-то внутренне каждого из них ассоциируем с каким-то вот направлением, движением духовным. С преподобным Серафимом вот эта вот пасхальная радость. Что еще?
Ну, я могу повторить только пасхальная радость. Радость моя, Христос воскресе. Он встречал этими словами людей даже Великим постом. То есть человек жил постоянно в пасхальной радости, и самое главное, что он хотел донести на человека, это поделиться этой радостью с ним. Вот. Слова «радость моя», направленные к человеку, которого он видел первый раз в жизни, и сказано не ложно, это свидетельство, что каждый человек для него был чадом Божьим, который приносит ему радость. Мне еще удивительно то, что преподобный Серафим, ведь он дал обет отшельничества и молчальничества Богу. Он же в затвор. И из затвора он вышел по прямому повелению Матери Божией, которая ему явилась. И когда он вышел из затвора, где были у него совершенно непредставимые нам видения, откровения, да, мы знаем только о 12 видениях ему Пресвятой Богородицы, а сколько их было, мы не знаем. Вот он вынужден был принимать таких, как мы. Сколочных, немощных, грешных, распущенных и прочее, прочее. И вот он целыми днями вместо своих молитв, да, которые были так ему сладки, он принимал с великую радостью таких, как мы, понимаете. Вот это как раз мы должны носить немощи немощных. В преподобном Серафиме вот это повеление Божие принимать, как Христос принял нас, выразилось вот в каком-то таком абсолютном отцовском приятии и любви к чадам, которые к нему приходили.
Максим, как вам кажется, почему именно преподобный Серафим стал любимейшим святым XX века на Руси? Я почему говорю так смело «любимейший святым», несмотря на сон святых, которые всегда вызывают горячий отклик в сердцах всех нас православных, но я вспоминаю, как было второе обретение мощей, и вот этот, я не знаю, сотни тысяч людей, которые шли крестным ходом, когда уже в новой церкви.
А я семинаристом был там в оцеплении, да. Мне отдавили все ноги.
Несли их в Дивеево, в Саров. Вот это настолько стало символом, что даже когда какие-то телевизионные сюжеты, посвященные духовному возрождению России, они очень часто иллюстрируются картинами именно этого удивительного крестного хода, связанного с именем преподобного Серафима. Что за вот, знаете, особенная роль его?
Ну, я бы здесь только с отцом Федором согласился, что невозможно не любить такого вестника радости воскресения. Мне кажется, такой сильной вести в столь простых словах ясных изложено, вот другого такого примера мы и не знаем. Но вместе с тем мы видим, что сама память о том Серафиме была символом состояния всего российского общества. То есть, когда его канонизировали, настолько это был всеобщий подъем, настолько он собрал людей вокруг себя, да, единство государя со своим народом, единство всех верующих, казалось, что ничего не изменится в этом народе, вот в этой вере. И вместе с тем уже очень скоро мы видим, что мощи Серафима Саровского подвержены бесчестию, что скоро совершенно оборотная сторона обнажилась. То есть получается, что святой Серафим, память о нем, разделил и радость, и горесть народа, веры, церкви. И точно так же обретение его мощей осуществилось именно тогда, когда надежда на возрождение была столь сильной, когда была такая великая радость от ощущения выздоровления. И, ну, конечно, это очень символично, что его мощи были обретены именно в этот момент, и он стал такой точкой консолидации всеобщей радости, всеобщей надежды. Но вот действительно в этом есть что-то сверхрациональное, вот в том, что так это все совпало.
А мне кажется, что здесь еще вот о чем надо подумать. Понимаете, святые вот к концу 19-го, началу 20 века, это кто-то, кто был давно-давно в древности. Вот мы о них читаем, вот мы учим закон Божий. Вот. А сейчас чего-то вот этого нету. Понимаете? Вот, ну, Оптинский, да, ну, кто-то о них там слышал, кто-то к ним ездил. И вдруг вот является человек, который там Прохор Машнин, который купец по происхождению, он такой же, как мы все. И вдруг оказывается, что так же, как и 2000 лет назад, можно достичь вершин святости. Как 400, как 500, как 1500. Ничего не изменилось, да? Христос вчера и днесь тот же. Вот если ты проявишь вот это стремление, то дары и явления будут те же. Яко един от древних, да, вот как мы говорим об этих святых. И это такая была радость, такое утешение для людей, которые, конечно, этот путь не прошли до тех высот, которых прошел Серафим Саровский, но все-таки они знали, что в конце этого пути радость, свет и явление Господа, и они пошли этим путем, что ничего не оскудело, что церковь та же, Христос тот же, понимаете? Вот отсюда эта радость о преподобном Серафиме Саровском.
Ну и, помимо всего прочего, вспомнили тут же, что он говорил, что в Дивеево будет лавра. Но это было совершенно безумие, потому что весь 20 век эта мысль казалась сумасшествием. То есть, ну это какая-то бред, это какой-то бред, этого не может быть. А получается, что все может быть.
Да, и вот преподобный Серафим, великий прозорливец, которым открывался в своем настоящем, прошлом, а часто и будущем каждый приходящий к нему человек. Вот почему он такой прозорливец? А потому что он так любил людей, понимаете? Вот. Это, об этом тоже не надо забывать, потому что прозорливый по-настоящему только любовь. Это не какой-то отдельный дар Божий, который почему-то дается, вот этому не дается. Потому что любовь видит в другом человеке и прозревает даже будущее.
Ну, как помимо отцов церкви, даже просто писатели, французы, об этом знали и говорили, как Антуан де Сент-Экзюпери в «Маленьком принце». Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце. Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» Максим Калинин и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин.
И вас, Марина, мы хотели бы поздравить с наступающим Днем Ангела и поблагодарить за огромные труды, которые вы несете. Простите, я гость на радио «Вера», но мне хочется произнести эти слова, потому что подготовка к такой передаче — это очень большой труд, который вы совершаете во имя Господа. Вам многих лет жизни, еще многих сил, чтобы эти труды продолжать.
Спасибо огромное. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Седмица на радио «Вера».